Анатолий Нарх. Наследники пустоты. Глава 1. Пробуждение во тьме. Сознание вернулось к Лиаму не вспышкой, а медленным мучительным ледоходом. Холод, впившийся в каждую клетку, сменился огненной болью в оживающих мышцах. Легкие, привыкшие к анабиозной жидкости, спазмировали, выдыхая вязкую слизь и с жадностью хватая воздух. Он не помнил, чтобы воздух на ковчеге надежды был таким. Спёртым, тяжелым, пропитанным запахом озона, остывшего металла и чем-то еще. Сладковатым, гнилостным, как протухшая плоть. Капсула с глухим шипением разгерметизировалась, и створки отъехали в стороны. Лиам рухнул на пол, обжигая ладони о шершавый, холодный перфорированный металл. Его вырвало прозрачной, едкой жидкостью криосна. Тело отказывалось слушаться, ноги были ватными, в висках стучал навязчивый тревожный гудок, от которого раскалывалась голова. Он заставил себя поднять голову. Над ним, как проклятие, мигала аварийная лампа. Ее прерывистый алый свет выхватывал из кромешной тьмы жуткие картины. Ряды криокапсул, уходящие вглубь огромного ангара, подобно саркофагам в склепе. Большинство из них были темными, их дисплеи мертвы и пусты. Стекло некоторых было покрыто изнутри толстым слоем инея и пыли, сквозь который не было видно ничего. А некоторые выглядели так, будто их вскрыли изнутри громадной монтировкой. На одном из ближайших стекол зияла паутина трещин, сходящихся к огромной вмятине, а из-под уплотнительной резины сочилась бурая засохшая масса. Тишина. Это поразило его больше всего. После пробуждения от криосна палубы должны были оглашаться голосами медперсонала, успокаивающим мелодичным голосом бортового ИИ Геи, скрипом тележек с оборудованием. Здесь же царила гробовая, давящая тишина, нарушаемая лишь его собственным хриплым дыханием, навязчивым гулом аварийной системы и едва слышным потрескиванием кулеров, работающих на износ. Это не по протоколу. Все пошло не так. Он, превозмогая тошноту и слабость, поднялся на колени, оперся о ближайшую капсулу. Рука утонула в слое липкой серой пыли. Ею было покрыто абсолютно все: панели, пол, сами капсулы. Корабль выглядел заброшенным десятилетия назад. Лиам с трудом добрался до своей капсулы и смахнул пыль с сенсорного экрана. Тот мигал алыми и желтыми предупреждениями. Нарушение протокола пробуждения. Отказ систем мониторинга. Потеря связи с центральным процессором. Он пролистал экраны, пытаясь найти хоть какую-то информацию, и его пальцы замерли над последней вкладкой. Таймер миссии. На нем гордо светилась надпись: «Миссия выполнена. Цель достигнута через 00 лет, 00 дней, 00 часов, 00 минут». Ледяная дрожь пробежала по его спине. Они прибыли? Они у цели? Тогда почему они проснулись в аварийном режиме? Где встречный комитет? Где команда? Где другие 4000 колонистов? Он обернулся, вглядываясь в зловещий полумрак ангара. Из сотен капсул активными были лишь несколько. И те, что на его линии. Остальные молчали. Были мертвы. Пусты.
«Эй!»
Его голос прозвучал хрипло, неестественно громко. И тут же был поглощен всепоглощающей тишиной.
«Есть здесь кто? Доктор Шеннон? «Инженер Коваль? Отзовитесь!»
В ответ что-то слабо щелкнуло и зашипело в 30 метрах от него. Еще одна капсула подавала признаки жизни. Ее индикаторы замигали синим. Надежда, острая и болезненная, ударила в сердце. Лиам, пошатываясь, побрел на звук, цепляясь за холодные корпуса капсул. Внутри той, что ожила, металась чья-то тень, слабо видимая сквозь запотевшее и пыльное стекло. Он нашел панель аварийного открытия и изо всех сил ударил по ней кулаком. Механизм со скрежетом сработал. Створки с шипением разъехались. И на него буквально выплеснулась женщина, рухнувшая в судорожных рыданиях.
«Что? Что это?»
Она задыхалась, вцепляясь пальцами в его комбинезон. Ее глаза, широко раскрытые от ужаса, бегали по темному залу.
«Где все? Мы прибыли? Почему темно?» «Я не знаю», —
честно ответил Лиам, пытаясь отдышаться самому и помочь ей подняться.
«Меня зовут Лиам. Инженер. Думаю, что-то пошло ужасно не так».
Они обошли свою секцию, приведя в чувство еще троих пробудившихся. Вместе с Лиамом их было пятеро. Горстка выживших, затерянных в металлическом склепе. Эрика. Врач. Высокая худая женщина с собранным, несмотря на панику, взглядом. Ее руки мелко дрожали, но она сразу же принялась проверять пульс у остальных. Марк. Техник по системам жизнеобеспечения. Молчаливый, широкоплечий мужчина. Дженна. Молодая женщина-агроном, которая сейчас выглядела совершенно потерянной. Пятым был Лео, парень помоложе, быстрый и нервный. Его глаза бегали по сторонам, а пальцы беспокойно теребили край комбинезона.
«Где остальные?»
— спросила Эрика, обнимая себя за плечи, пытаясь согреться.
«Экипаж? Команда пробуждения? Другие колонисты? Их же тысячи!»
Лиам лишь молча показал рукой на бесконечные ряды темных, пустых или разбитых капсул. На ту самую, со следами ужасной борьбы изнутри. По бледным, испуганным лицам его спутников медленно проползло понимание. Ужасающее. Невероятное. Сокрушительное. Их было всего пятеро. Пятеро из 4000. Горстка людей, проснувшихся на гигантском корабле-призраке, несущемся сквозь пустоту к неизвестной цели.
«Корабль на автопилоте!»
Наконец хрипло прошепелявил Марк, отрываясь от потухшего экрана.
«Основное питание отключено по неизвестной причине. Искусственное солнце погасло. Атмосфера в норме, но фильтры работают на пределе. Чувствуете? Это вонь!» «Жизнеобеспечение работает на аварийных генераторах. Осталось...»
Он замолчал, снова ткнув в экран.
«Чёрт, меньше 20% заряда!»
«Нам нужно добраться до мостика!»
Первым очнулся Лиам, подавляя подкатывающий к горлу комок паники.
«Там должен быть кто-то! Или хоть какие-то данные! Мы должны понять, что произошло!»
Лео тут же закивал с нездоровой поспешностью.
«Да, да, конечно, отсюда надо выбираться. Только быстрее!»
Остальные молча кивнули, слишком ошеломленные, чтобы спорить. Двери из крио-ангара в основной коридор открылись с неохотным скрипящим звуком. Будто не использовались веками. Запах тления и гнили стал лишь сильнее. К нему примешался запах гари и расплавленной пластмассы. Аварийные огни, встроенные в пол, бросали на стены и потолок длинные пляшущие тени, превращая знакомый по тренировкам коридор в зловещий лабиринт. Они шли плотной группой, прижимаясь друг к другу. Их шаги гулко отдавались в металлических пустотах. Лиам шел первым. Марк замыкал, сжимая в руке увесистую монтировку, открученную от панели. Именно Лиам заметил их первым. Царапины. Глубокие хаотичные борозды на стенах из сверхпрочного сплава, словно оставленные когтями какого-то чудовищного зверя. Они шли на уровне его роста, Иногда прерывались, иногда сходились в клубки из ступлённой резьбы. А между ними, особенно у люков вентиляции и технических шахт, виднелись темные, почти черные подтеки, высохшие и растрескавшиеся.
«Что это?»
— прошептала Дженна. Ее голос дрожал.
«Это кровь?»
«Не знаю», — угрюмо буркнул Марк, сжимая свою импровизированную дубину.
«И знать не хочу. Ничего хорошего.
Вы слышите?»
— перебил ее Лео, вздрогнув.
«Мне показалось, что что-то щелкнуло».
«Не знаю»,
— угрюмо буркнул Марк. Все замерли на месте, вжавшись в стены, затаив дыхание. Кровь застыла в жилах. Они нашли первый труп, свернув в узкий служебный тоннель, ведущий к энергощитовой. Вернее, то, что от него осталось. Обезвоженные, мумифицированные останки в лохмотьях инженерной формы. Скелет был неестественно скручен, словно его сломали в десятки мест, а череп отсутствовал. Рядом на полу валялся старый потрескавшийся планшет. Эрика, скрипя сердце, подняла его. Экран был покрыт паутиной трещин, но несколько файлов были доступны для чтения.
«Это бортовой журнал»,
— сказала она, листая дрожащими пальцами.
«Последняя запись».
Она замерла, вглядываясь в дату.
«Датировано 10 годами назад».
Они столпились вокруг нее, пытаясь разглядеть текст на тусклом экране.
«День 740-й, кажется. Карантин не помог. Они просачиваются через вентиляцию, через систему подачи воды, черт возьми. Системы блокировки падают одна за другой. Капитан мертв. Доктор Шеннон. Я видел, что она с ними сделала. Большинство команды. Большинство уже не люди. Они не хотят нас просто убить. Они хотят нас изменить. Привести к себе. Я слышу их шепот в коммуникаторах. Боже, я слышу их скрежет в стенах».
Запись обрывалась на полуслове. Внезапно, словно в ответ на прочитанное, где-то совсем рядом, прямо над их головами, в вентиляционной шахте, громко и отчетливо прозвучал металлический скрежет. Длинный, медленный, будто что-то очень большое и очень тяжелое с усилием протащили по металлическому коробу. Все замерли на месте, вжавшись в стены, затаив дыхание. Кровь застыла в жилах. Скрежет повторился. Теперь ближе. Медленно. Неумолимо. Оно двигалось. Оно знало, что они здесь.
«Я никуда не пойду»,
— вдруг выдавил из себя Лео. Его лицо побледнело, как бумага.
«Я останусь здесь. Это ловушка».
Эрика резко обернулась к нему, приложив палец к губам. Ее глаза, полные тревоги, были красноречивее любых слов. Но было уже поздно. Над их головами, в темном зеве вентиляционной решетки, скрежет внезапно смолк. Воцарилась зловещая, давящая тишина, нарушаемая лишь прерывистым дыханием Лео и гудящим в ушах собственным страхом. Казалось, сама тьма прислушивается к ним, затаившись. И тогда из решетки посыпалась пыль. Мелкая, серая, оседающая на лица и плечи. За ней тихий влажный шорох, словно что-то массивное и слизистое перемещалось в тесноте шахты, нащупывая путь. Марк первым пришел в себя. Он молча, но с такой силой притянул Лео за рукав, что тот чуть не взвизгнул и грубо толкнул его вперед по направлению к выходу из тоннеля.
«Бежим!»
Прохрипел инженер, и в его голосе не было места для дискуссий. Это был не бег, а жалкое спотыкающееся ковыляние. Ноги, еще не оправившиеся от криосна, заплетались. Сердце колотилось где-то в горле, сжимая его и не давая дышать. Лиам, отбрасывая в сторону осторожность, включил фонарь на запястье своего комбинезона. Дрожащий луч света заплясал по стенам, умножая и без того жуткие тени, выхватывая из мрака все новые подробности кошмара. Те самые царапины на стенах теперь казались свежими, глубже и злее, а темные подтеки у вентиляционных решеток блестели в свете фонаря маслянистым неприятным блеском. Позади них грохот в вентиляции возобновился с новой силой. Теперь это был уже не скрежет, а яростный удар по металлу, от которого содрогнулись стены. Послышался звук ломающегося крепления, и одна из решеток в дальнем конце коридора, откуда они только что пришли, с грохотом отлетела, ударившись о противоположную стену.
«Не оглядываться! Бежим!»
— крикнул Лиэм, подталкивая Джену, которая застыла на месте, окаменев от ужаса. Они влетели в более широкий основной коридор, и Марк, отставая, с силой ударил по кнопке аварийного закрытия двери в технический тоннель. С шипением массивная гермодверь начала медленно, слишком медленно наползать из стены. В проеме, в кромешной тьме тоннеля, Лиэму на мгновение показалось, что он увидел движение. Что-то бледное, быстрое и неестественно длинное, скользнувшее вдоль стены. Что-то, от чего кровь стынет в жилах даже без всякого криосна. Дверь, наконец, захлопнулась с глухим финальным звуком, похожим на удар гроба о землю. На мгновение воцарилась тишина. Пятеро выживших стояли, прислонившись к холодной металлической поверхности, и тяжело, судорожно дышали. За дверью послышался глухой удар. Затем еще один, сильнее. По металлу поползла рябь. Что-то очень большое и очень сильное пыталось проломить преграду.
«Оно нас найдет», —
забормотал Лео, сжимая голову руками.
«Мы все умрем здесь, как они. Я не хочу!»
«Замолчи!»
— резко обернулась к нему Эрика. В ее голосе прозвучала сталь, которую никто не ожидал от испуганного врача.
«Соберись! Или ты хочешь привлечь еще кого-нибудь?»
Удары за дверью внезапно прекратились. Тишина, наступившая после, была еще страшнее. Она висела в спёртом воздухе. Густая и зловещая.
«Оно ушло?»
— шепотом спросила Джена, не веря в это. Марк молча подошел к двери. Приложил ухо к холодному металлу. Затем потрогал его ладонью.
«Не знаю»,
— так же тихо ответил он. «Но оно остывает. Значит, не ломится прямо сейчас». Лиам вытер пот со лба. Его руки все еще дрожали.
«Мы не можем здесь оставаться. Мостик — это наш единственный шанс. Там должны быть ответы. И, возможно, оружие».
Он посмотрел на своих спутников. На испуганное лицо Джены, на исступленное Лео, на уставшую решимость Эрики и мрачную сосредоточенность Марка. Пять человек против неведомого ужаса, заполнившего их дом, летящий сквозь звезды.
«Идем»,
— просто сказал Лиэм и повел их вглубь полуразрушенного корабля. Навстречу тайне, что отняла у них будущее. Глава 2. Лабиринт теней. Тишина, наступившая после последнего удара в гермодверь, была хуже любого грохота. Она висела в спёртом холодном воздухе, густая и звенящая, словно сам корабль затаил дыхание, поджидая их следующей оплошности. Луч фонаря на запястье Лиэма предательски дрожал, выхватывая из мрака обледеневшие трубы коммуникаций. Блики на потеках непонятного происхождения и бесконечные, уходящие в темноту коридоры.
«Оно ушло?»
— снова прошептала Джена, вжимаясь в шершавую холодную сталь переборки. Ее слова повисли в воздухе, не находя ответа. Марк, все так же прижав ладонь к металлу двери, медленно покачал головой. Его лицо, освещенное снизу аварийной лампой, казалось высеченным из камня.
«Температура выравнивается. Не похоже, что она все еще с той стороны».
Он отнял руку и с силой сжал кулак.
«Но это ничего не значит. Эти шахты... Оно может быть где угодно. Черт, оно может уже ждать нас впереди».
Его голос был хриплым, низким, но в нем не было и тени прежней паники. Вместо нее появилась мрачная сосредоточенная решимость. Эта мрачная собранность была заразительна.